Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы будем говорить о том, сколько будут стоить гражданам дороги России и проезд по этим дорогам, и о том, можно ли сломать сложившийся в стране коррупционный механизм. Эту тему мы будем обсуждать с доктором экономических наук Никитой Коричевским. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, можно активно пользоваться телефоном, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, вот 29 июля, как сообщалось, власти России на совещании премьер-министра Путина должны принять какое-то решение, видимо, окончательное, как финансировать дорожную отрасль. Поднять ли акцизы на бензин, отменив транспортный налог, или оставить систему нынешней. Есть и такой третий вариант – поднять акцизы и не отменять транспортный налог. Ну и вот сегодня представитель Минфина сообщил, что акцизы на бензин могут быть увеличены, в то же время транспортный налог, ну, и с ним будут разбираться регионы, что они смогут снизить его для легковых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Никита Александрович, ну что, как вам нравятся эти решения?
Здравствуйте, господа. Что же касается этих решений, Михаил, то, вы знаете, ну, это в русле, в духе той политики, которую проводит в последнее время экономический блок правительства.
Что значит в русле?
Мы и акцизы на бензин повысим.
Да, но не намного.
И налог, который является, как вы верно подметили, региональным налогом, особо-то повышать не будем. Но только как можно руководить...
Но понижать его тоже не будут сильно.
А у нас налоги понижаются в исключительных случаях.
Что касается транспортного налога, то он же региональный. Предоставить возможность субъектам Российской Федерации принимать решение об отмене налога на легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил. Я не очень видел губернаторов, которые лишали бы себя финансовой базы, собственно.
На начало этого года из 83 субъектов нашей Федерации 65 регионов не сводили концы с концами. Если сейчас выбить из-под них еще и транспортный налог...
А у них только транспортный и подоходный, по-моему, да?
Транспортный, подоходный, налог на имущество, часть налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, единый сельхозналог.
Ну, не богатые все,
единый,
да?
Налог на вмененный доход. В сумме это получается очень и очень неплохо, но
все равно не
хватает. Основным бюджетообразующим является, безусловно, налог на доходы физических лиц.
Ну вот, так что будет все-таки с людьми? То есть получается, что будут за бензин платить больше, и еще в казну вот этот ежегодный налог на автомобиль в зависимости от лошадиных сил. Так выходит, да?
Витаем мы в облаках с вами, Михаил.
Так.
Я когда приблизительно для себя, как для отдельно взятого субъекта автомобилиста, рассчитывал, какова в моем случае может быть цена на бензин, я исходил из того, что...
Вы много ездите?
Вы знаете, я не могу сказать, что я езжу много. Наверное, как среднестатистический москвич, наезжаю в среднем 20 с небольшим тысяч километров в год. Угу. Так вот, я посчитал, сколько я трачу на заправки, сколько я заправляю, сколько кушает моя машина, и вывел приблизительно для себя, как для отдельно взятого субъекта, сколько в случае отмены транспортного налога я был бы должен платить за литр бензина марки АИ-95. Знаете, сколько? Mm-hmm. Он сегодня стоит 25 рублей. Ну, плюс-минус.
Да.
30 рублей за литр.
Mm-hmm. То есть это повышение у нас на
20%.
На 20%.
На 20%. Да. Вот для меня, и я так думаю, для большинства тех, кто ездит на 95-м бензине, это приблизительно сопоставимая величина. 30 рублей за литр. Если транспортный налог будет отменен вовсе. То есть повышение будет на 20%. Те, кто сомневаются, те, кто думает, что для них это будет несколько меньше или несколько больше, могут совершенно спокойно взять калькулятор, оттолкнуться от величины транспортного налога, который они платят, разбить его, ну, скажем, на одну заправку в неделю и посмотреть, сколько на круг получается. Вот у меня получилось 30 рублей. У кого-то может быть 28, у кого-то, наоборот, 32, все зависит от того, сколько вы ездите, б, от мощности вашего автомобиля. Ну и, соответственно, вы от величины транспортного налога, который вы уплачиваете. А для Москвы это одна ставка, для Красноярска, к примеру, совершенно другая. Поэтому для каждого региона тут нужно рассчитывать отдельно. Но в целом, вот если брать Москву, то плюс-минус 30 рублей за литр, если транспортный налог Москва отменит. Я не уверен, что это произойдет.
То есть не отменят?
Да, скорее всего, будет такая комбинация дуальная. С одной стороны, будет увеличен акциз на бензин. Много ездите, товарищи, есть общественный транспорт. А с другой стороны, не будет снижаться транспортный налог, потому что у регионов и так денег нет. Я уж не говорю о муниципалитетах, которые регионы, согласно бюджетному кодексу и 131-му федеральному закону об организации местного самоуправления в Российской Федерации, об общих принципах, простите, организации местного самоуправления, так вот, регионы по этому закону обязаны содержать.
Вот они их и содержат. У тех же источников нет, собственно, нет. Своих доходов?
Нет, конечно. Поэтому они бы и рады пойти навстречу нам, автомобилистам, в каждом конкретном регионе. Но тут, с одной стороны, муниципальная составляющая, с другой стороны, коррупционная составляющая.
Ну вот, знаете, я все-таки вот видел один случай, когда власти отказались от повышения транспортного налога. Это Калининград, где там 5000 человек, может, и больше, вышло на улицы, провели митинг. Компания была за отставку господина Босса. Вот там от планов повышения отказались. В других местах, по-моему, повысили без всяких проблем. Не намного, но повысили в этом году.
Калининград – разговор особый. Я слышал не один раз из разных источников мнение, информация о том, что не исключено, что Калининград будет особой экономической зоной.
Но они все время этого добиваются.
Да. Так вот, сегодня даже идут определенные движения бизнеса, крупного бизнеса, в сторону Калининграда. Но в качестве подтверждения я могу привести пример наших торговых сетей, которые в массовом порядке пошли открывать там свои филиалы представительства.
Ну, это неудивительно. Собственно, там есть неопределенные льготы, и там сборочное производство до кризиса многие располагались, которые под временно, так сказать, сейчас не работают. Но как только будет спрос, наверное, опять откроются там телевизоры отверточно собирать. Там
ну, там есть автотор, который собирает BMW, и он собирает их достаточно успешно.
Для управления делами президента, да.
И не только. Потому что он собирает практически весь модельный ряд.
Да. Вот. Так вот о суммах, которые даст это повышение акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла и авиамоторный бензин. Дополнительные доходы бюджета 2011 год 80 миллиардов, 2012 105 миллиардов и 2013 опять 105 миллиардов. Это вообще большие суммы?
Порядка 2% от доходной части бюджета, даже чуть меньше.
Угу. Ну и вот представители Минфина, они как раз и говорят, что это делается, мол, не столько для пополнения в целом, сколько для того, чтобы поддержать дорожное строительство, которое находится в кризисном состоянии. Оно находится в кризисном состоянии?
Судя по состоянию автомобильных дорог даже в столице нашей родины, Михаил, оно находится не то чтобы в кризисном, оно находится в весьма и весьма плачевном состоянии, что уж говорить о федеральных автотрассах, которые находятся в ведении Минтранса.
Ну вот вы дали в «Новую газету» довольно интересную как раз аналитическую статью, за которую я зацепился, вас приглашая.
Спасибо.
Собственно, в этой статье показана система нынешнего дорожного строительства. Ну, если коротко характеризовать эту систему, вот это будет черная дыра, правильно?
При существующем положении вещей вы абсолютно правы.
Ну, так вот, какой смысл повышать акцизы, не снижать транспортный налог, зная, что эти деньги уйдут в черную дыру? Почему власть, с одной стороны, говорит, что мы будем брать с вас больше налогов, а с другой стороны, готовы эти налоги бухнуть вот в эту яму дорожную?
Ой, здесь очень много факторов, которые играют против нас простых граждан России, первый
скажем,
фактор
обыватели.
Это... Да, причем это не только обыватели, это все, все, кто живут, потому что так или иначе ситуация в автодорожной отрасли отражается не только на тех, кто сидит за рулем или является пассажиром, неважно, легкового автомобиля, грузового, общественного транспорта, не принципиально. Ведь у нас составляющая дорожных расходов себестоимости продукции, которую мы потребляем, составляет до 20%. А это уже касается просто всех. Начиная от младенца и заканчивая глубоким пенсионером. потому что все так или иначе что-то приобретают. Какие-то потребительские расходы они осуществляют. И вот в этих потребительских расходах транспортная составляющая доходит до 20%, в то время как, например, в Европе она колеблется в пределах 8%. А еще одна цифра, которая, опять же, в моем исследовании, опубликованном в «Новой газете» в понедельник на этой неделе, это то, что в Европе средняя скорость передвижения грузового транспорта составляет 1000 км в день, у нас 300. Ну и в заключение, что касается, собственно, дорожного строительства, я вывел такое правило, такую закономерность 3 по 4. То есть дороги в России стоят в среднем в 4 раза больше в сравнении с скандинавскими странами. Выходят они из строя в 4 раза быстрее по сравнению с скандинавскими странами. А затраты на ремонт в 4 раза дороже. Опять же, в сравнении со скандинавскими странами.
То есть вы брали страны, сравнимые по климату?
Абсолютно. Uh-huh. Что говорить о ситуации непосредственно в дорожной отрасли, то тут нужно учитывать несколько обстоятельств. Первое, это, безусловно, огромнейшая коррупционная составляющая. По моему мнению, она наибольшая среди всей промышленности в стране. Она доходит, ну, вот из опыта общения с теми людьми, которые занимаются строительством, ремонтом, модернизацией автодорог, она доходит до 70%. В жилищном строительстве она составляет, по консенсусу мнению, 40. Вот в дорожном до 70. И люди идут на это, потому что понятно, что в следующем году с вами будут работать вновь, ну, при условии, что, конечно, есть деньги. Вот. А потом это выгодно. И выгодно это до такой степени, что люди, которые стоят во главе даже небольших фермёшек, занимающихся дорожными работами, буквально за несколько лет могут позволить себе приобрести не то что квартиру в центре Москвы, но обеспечить и жилплощадью, и автотранспортом, и даже каким-никаким бизнесом детей. То есть это происходит все в течение нескольких лет.
Ну что ж, мы поговорим об этом тоже с Никитой Кричевским, доктором экономических наук, после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Взрыв на Баксанской гидроэлектростанции и угрозу терроризма на Северном Кавказе обсуждаем с ветераном группы спецназначения «Вымпел» Анатолием Ермолиным и заместителем председателя Комитета Госдумы по безопасности Геннадием Гудковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» мы продолжаем разговор о дорогах и совсем не о дураках, которые их строят и обслуживают, с доктором экономических наук Никитой Кричевским. Ну что ж, а вот все-таки как можно, простите, я видел эту цифру, 70% откат, как можно строить дорогу, вот, да или даже ремонтировать на 30% того, что положено?
Очень просто. Очень просто.
Чтобы никто не обратил внимания из проверяющих, что там вот все недоделано.
Я бы не сказал, что там все недоделано, потому что у нас, конечно, были прецеденты, когда мерили московскую кольцевую автодорогу, да, и она оказалась на 10 сантиметров уже, чем должна была быть по плану. А когда мы говорим о федеральных трассах, о тем более дорогах местного значения, регионального значения, там несколько иная ситуация, вы же можете экономить абсолютно на всем: на песке, на щебенке, на гравии, на асфальте, на битуме, на оплате тех, кто эти дороги возводит. И у вас получается очень все неплохо. То есть вы где-то не доложили, например, когда делаете основание, где-то положили более мелкий слой асфальта, где-то сэкономили на бордюрах, на ограждающем камне, где-то ужали рабочих. Ну, вот на круг получается приблизительно так. Тем более, что еще одна статья расходов весьма и весьма значительная – это строительная техника. На ней тоже можно экономить. И получается очень неплохо. То, что через год вновь построенная или модернизированная дорога поплывут...
Но по договорам же должны быть гарантийные сроки, правда? Там, когда кто-то что-то строит, он должен давать гарантию на сколько-то лет, если за свой счет ремонтировать и так далее, правильно?
Когда мы с вами покупаем какой-либо товар потребительского свойства в магазине, мы берем на себя определенные обязательства по его эксплуатации. Угу. Например, мы не можем открывать пивные бутылки об телевизор, к примеру, да? Или мы не можем ставить в микроволновку посуду из железа. Потому что мы знаем, что это вылетит. с таким же успехом мы можем прийти в магазин, либо к дилеру, либо в ремонтную мастерскую и сказать, что, вы знаете, вот мой мобильный телефон упал, например, в ванну, или я в нем попал под дождь, поэтому будьте добры, верните. Нет. Точно так же происходит, когда мы говорим о дорогах. То есть существуют некие условия, рамочные условия, которые определяют гарантию. Эти условия не всегда выдерживаются. Потому что не составляет никакого труда доказать, что, например, нагрузка на ось грузовых автомобилей, которые шли по этой дороге, была выше. Для этого достаточно просто сделать фотографию одну, вторую, третью. Мы говорим о том, что существуют определенные климатические нормы, климатические рамки. Они тоже нарушаются. Мы говорим о неправильной эксплуатации, о неправильном содержании. Все это вкупе с другими факторами, с другими обстоятельствами позволяет избежать нам ответственности за гарантийное обслуживание этих дорог. А то, что они через год поплывут, ну так зима была, например, слишком снежная или, наоборот, бесснежная. Или глубина промерзания грунта была несопоставима с тем основанием, которое мы заложили. В результате дорога поплыла. То есть грунт промерз, но не так, как мы планировали. Он должен был промерзнуть существенно больше, а он промерз меньше. Или наоборот. И тем самым мы освобождаем сами себя, и причем совершенно обоснованно, от ответственности за вот эти гарантийные обязательства, которые мы на себя берем. То есть вариантов избежать этого более чем. При этом мы с вами понимаем, что решение об освобождении вас от гарантийной ответственности принимает тот же, кто с вами в доле. И здесь никаких вопросов не возникает ни у проверяющих инстанций, ни у тех, кто строит.
Ну, бывают же исключения. Вот я сейчас открыл ленту новостей, вижу. Главное следственное управление ГУВД по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении руководителя предприятия «Волгоавтодор». Хищение бюджетных средств, выявлено в ходе проверки деятельности госпредприятия, ну и так далее. Значит, второе там дело тоже, 640 тонн асфальта на сумму больше 1 000 000 рублей. Украдено в Серафимовическом дорожно-ремонтно-строительном управлении. Так, значит, все-таки иногда-то как-то попадаются люди, но идут.
Я, когда мы с вами читаем ленту новостей с подобными информационными поводами, рекомендую почаще вспоминать Александра Яковлевича Лившица.
Так.
Помните его крылатую фразу «делиться надо»?
Ну, когда это было-то? Это
было фраза-то бессмертная, ведь это же фраза из того же ряда, что фраза Виктора Степановича. Мы хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот у Лившица то же самое, делиться надо. Ведь рука руку моет, ведь это же все совершенно очевидные вещи. Где-то произошла нестыковка, где-то нашла коса на камень, люди не смогли что-то поделить между собой, как-то договориться, прийти к общему знаменателю. В результате на ленте новостей возникает вот такое сообщение. Это нонсенс, потому что если уж говорить об ответственности, то проверять надо фронтально и всех. Но этого не происходит.
Или менять систему. Вот. А вот ее можно изменить?
Вот существующую систему нужно именно что менять. Ее не модернизировать, не реформировать невозможно. Система другая должна быть. Потому что, опять же, возвращаясь к публикации в «Новой газете» в понедельник на этой неделе, я там говорил о том, что если завтра во главе автодорожного хозяйства страны станет кристально чистый и честный человек, мы его обеспечим в 8-комнатной квартире в центре, коттеджем, зарплатой в 1 000 000 долларов и прочим социальным пакетом, он в лучшем случае будет белой вороной, потому что он денег брать не будет, а в худшем случае мы подпишем этим назначением ему смертный приговор. Потому что слишком многим наступит он на горло. Слишком многим. Как чиновникам, так и бизнесменам. Да, у нас дороги будут стоить дешевле, но как долго он протянет? Я, вы знаете, я грешным делом...
Но у вас пессимистический взгляд на жизнь.
Реалистический, я бы сказал. Он не оптимистический,
а не если он параллельно будет менять систему, ну, пошагово там...
Я подумал о возможных кандидатурах, и вот я остановился на фигуре господина Лебедева, миллиардера.
Так, но вот. Есть еще Анатолий Борисович Чубайс.
Анатолий Борисович у нас занят нанотехнологиями, а вот господин Лебедев в той публикации в «Новой газете» был после меня опубликован с предложением построить контрольный или нулевой километр без взяток, без откатов, так, как он должен выглядеть. Я подумал о том, что, наверное, вот такие люди, как Лебедев, могли бы что-то изменить, потому что им-то уж точно ничего не нужно. У них и так все хорошо. А физически убрать господин Лебедев достаточно сложно. Потому что человек из спецслужб и вопросам безопасности уделяет не самое последнее внимание в своей жизнедеятельности. Вот что же касается простых людей, это исключено абсолютно. И если кто-то из наших слушателей сейчас думает о том, что вот если бы меня поставили, я бы все изменил, а отбросьте эти мысли и забудьте о них.
Но, знаете, вот все-таки сумма, которая называется сейчас необходимое финансирование дорожного строительства, она действительно грандиозная. Вот министр Левитин говорит, что на это нужно 600 миллиардов рублей. Да? Такая цифра была в 2001 году, потом упала вдвое, потом вернулась где-то 570, а реально-то не собирается и половины. То, что
вот Минфин предлагает... Я не помню, сколько было, Михаил, в 2001 году, я могу вам сказать, что по 2009 году сумма выделена средств составила приблизительно 308 миллиардов, а на 2010 год запланировано в сумме приблизительно, опять же, 264 миллиарда. Что касается следующего...
Но это вместе,
года,
да, федеральные и региональные деньги?
Да, это не совсем так, это расходы на дорожное хозяйство. Это федеральный бюджет, потому что региональные бюджеты существуют сами по себе, у них отдельное финансирование. А вот эта ситуация с федеральным финансированием на 2011 год вылилась то, что Минфин готов предоставить Левитину и компании порядка 100 миллиардов рублей. И тут Левитин говорит...
Не, они не хотят, они 100, они предлагают 57. Это Минтранс говорит, что это компромисс 100.
Да. А Левитин говорит, на 100 миллиардов новых дорог, ребята, вам не будет. И я тут же открываю бюджет и смотрю, что на модернизацию и ремонт существующих автодорог по 2010 году запланирован 61 приблизительно миллиард рублей, то есть около 40 миллиардов остается. И при этом господин Левитин говорит о том, что нет, новых дорог не будет, хотя существуют новые технологии, инновационные технологии, российские, заметьте, технологии, технологии, которые разработаны еще в 1936 году русским инженером Виктором Михайловым, технологии преднапряженных железобетонных плит, вот те самые бетонки, по которым мы катаемся, например, вокруг Москвы, а наши сибирские слушатели могут привести примеры Новосибирской области и других регионов Сибири. Преднапряженные плиты и сроки их эксплуатации и характеристики, которые были достигнуты по итогам их финансирования, говорят о том, что, во-первых, они стоят на порядок дешевле, а во-вторых, они служат на порядок дольше.
Что противоречит интересам системы?
Вот.
Мы продолжим наш разговор с доктором экономических наук Никитой Кричевским после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа в эфире программа «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, российские регионы Воронеж и другие темы.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по 5 статьям в связи со взрывами на Баксанской ГЭС. Сегодня утром на станцию проникли неизвестные. Они убили двух охранников и избили начальника смены и его помощника, после чего установили и привели в действие взрывные устройства. Десятки активистов движения в защиту Химкинского леса провели акцию протеста против вырубки зеленых насаждений под жилищную застройку. Экологи считают, что застройка незаконна. В Сантьяго на 94-м году жизни скончался бывший генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Луис Карвалан. В 70-е годы послевоенного переворота во главе с Аугусто Пиночетом он был арестован, затем обменен на советского диссидента Владимира Буковского. Число преступлений, связанных с дедовщиной в российской армии, за последние 5 месяцев выросло в 1,5 раза. По сравнению с тем же периодом прошлого года. Таковы данные Главной военной прокуратуры. Правозащитная организация «Врачи без границ» заявляет о продолжающихся преследованиях узбекского населения на юге Киргизии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в Южной Корее, заявила о намерении американского руководства ввести новые санкции против КНДР. На севере Афганистана в результате нападения боевиков убито 6 полицейских. Экстремисты атаковали один из контрольно-пропускных пунктов провинции Баклан. Там же был обстрелян ряд административных зданий. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии отменил оправдательный вердикт в отношении бывшего премьер-министра Косово Рамуша Хардиная. Законодательное собрание Карелии в среду на внеочередной сессии утвердило Андрея Нелидова на посту главы республики.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии доктор экономических наук Никита Кричевский. Мы говорим о ситуации в дорожном строительстве и не только об этом. И я бы, знаете, что сказал, Никита Александрович? Дело вот в чем. Может быть, лучше и не строить вообще сейчас новые дороги? Вот посмотрите, стали ремонтировать мост на дороге на Ленинградке, да, и там просто чуть ли не катастрофа случилась. Стали вроде бы прокладывать трассу, которая должна наконец пойти до Петербурга, этот первый, наверное, в России нормальный автобан. Там экологи стоят в лесу, блокируют вырубку. В общем, что не случай какой-то такой, вот даже технологической модернизации, да, за которую вы с господином Иноземцевым активно ратуете, то такой социальный, экономический, экологический конфликт получается. Это не закономерность ли?
Три замечания. Первое. Давайте. Трасса, о которой вы говорите, где ремонтируется мост через Октябрьскую железную дорогу, принадлежит Москве. И ремонт ее финансируется за счет городского бюджета. За
счет, нет, кстати, не дорога, мост принадлежит.
Да, и мост,
такая,
кстати,
странная ситуация.
Кстати,
мост московский, тоже. А дорога Московской области.
Нет, дорога точно так же принадлежит Москве. Они ее не могут передать со своего баланса на баланс Московской области или на баланс федеральных структур. Не в этом дело. Не в этом дело. Тут разговор... Вы знаете, я не обладаю точной информацией, ей обладают только люди первого круга московского руководства. Но уж действительно больно странно как-то, что, с одной стороны, Москва лоббирует интересы Внуково.
Ну да, там доля Москвы.
Да, там и трасса шикарная, и все там хорошо. А с другой стороны, я на этой неделе провожал семью как раз из Шереметьево. Я вам должен сказать, что, простите меня, дорогие наши слушатели, я заблудился на Ленинградке. Мы ехали ночью, проскочили этот мост, но когда я должен был поворачивать на Шереметьево 2, я просто не увидел этот поворот. То есть я его видел, но я его проехал, потому что там указатель, что терминалы там ЕДФ, вот направо на международное шоссе, так вот этот указатель чуть больше, чем лист бумаги формата А4. То есть там вообще нет никакого указателя. Шереметьево-1 есть, а Шереметьево-2 международное шоссе нет.
Это уже ваша
проблема. Нам пришлось разворачиваться и ехать обратно. Слушайте, я 1000 раз ездил в этот аэропорт, и всегда там все было хорошо. Если вы поедете во Внуково, эти указатели вам будут попадаться через каждые там 50-100 метров. Вот что касается Шереметьево, вот убрали их. Убрали. Ну, может быть, они как-то мешают нашим автомобилистам, может, еще что-то.
Ну, а трасса
будем надеяться.
Автобана.
Что касается автобана, то вы и здесь, может быть, неосознанно заблуждаетесь. Ведь дело в том, что мы говорим об участке с 15 по 58 километр всего лишь.
Но он как раз до Шереметьево и дойдет.
Он как раз идет в обход Химок.
Да.
И
народ бунтует.
Мы не говорим о протяженности в 680 километров, а всего лишь о протяженности в 43. А народ бунтует, я могу объяснить почему. Потому что сама трасса и придорожная полоса по проекту вдруг ни с того ни с сего вылились в 3 километра от начала до конца. То есть вот не по длине, а по ширине. Ну,
вырубка, то есть.
Вырубка идет. Ну, это не везде вырубка, там где-то вырубка, где-то не вырубка, но трасса и придорожная территория занимают 3 километра. По ширине.
Там будет что-нибудь такое хорошее.
Михаил, 3 километра, вы не слышите меня?
Я понимаю, я говорю, там дома можно построить.
Вот!
Торговые центры.
Вот! Продолжайте, ребят, продолжайте.
Мы же видели, что случилось с Ленинградским шоссе.
Конечно,
вот, везде
конечно.
Расширить его уже невозможно. Или надо выкупить все, что там.
Не получится.
Почему?
Потому что это все частное владение, иди договорись.
Выкупить.
А как? Это такие деньги будут стоить, это же невозможно. Я не об этом, я о том, что...
Да, Громов сказал, что надо вертолетами летать. Это губернатор Московской области посоветовал трудящимся.
Потому что господин Громов нынче обитает в Красногорском районе, я имею в виду его рабочее место, во вновь построенном здании, которое было введено в эксплуатацию несколько лет назад. Так вот, там есть вертолетная площадка. Вот Лужков не советует нам летать вертолетами, потому что у него вертолетной площадки нет. А Громов советует, потому что у него есть. И те, кто едет по Новой Риге, если из Москвы могут посмотреть направо, там такой стакан.
Да-да-да.
Вот. Так вот этот стакан, он как раз и предназначен для того, чтобы на него садились вертолеты. Он абсолютно прав, господин Громов. Он абсолютно прав. Летайте вертолетами. Угу. А еще летайте новыми самолетами, как у Фантомаса был, когда там открываются крылья, и он летит дальше. Вот, и последний, Михаил, буквально ремарка одна. Это не технологическая модернизация, за которую мы рады с господином Иноземцевым, а модернизация инфраструктурная.
Ну, если вы хотите железобетонные плиты какие-то класть, улучшенные,
это инфраструктура.
Песок сыпать, это и технологии.
Давайте,
не отрицайте.
Давайте инициируем теоретический
дискурс. Вы, как Чубайс, хотите подорвать режим, знаете, это он все объяснил в своих интервью, что надо сначала создать вот такую замечательную науку, нанотехнологии развить, под эти нанотехнологии подойдут люди, средний класс образуется, люди будут с этих наук кормиться, и когда они накормятся, эти самые люди потребуют политических перемен. Медленно, но верно.
Это абсолютно нормальный путь любого общества, идущего по пути модернизации. А в отношении нанотехнологий я вам должен сказать следующее. В России существует несколько научных институтов, которые занимаются проблемами нанотехнологий уже не первое десятилетие. Причем на совершенно конкретном уровне. И эти специалисты, в том числе вот Московский институт нанотехнологий, возглавляемый академиком Ананяном, другие институты, они разработали очень много, вы знаете, весьма интересных предложений, например, позволяющих уменьшить потребление газа в быту на 20-30%. Вот за счет нанопокрытия.
Вам в пиар-службу...
Тоже уникальные разработки по наноцементам. По наноцементам.
Не отклоняйтесь от темы.
То есть я к тому, что, вы знаете, нано – это не микросхемы и не продление средней продолжительности жизни до 150 лет. Нано – это совершенно конкретные технологии.
Это значит, что народ волнует. Вот пишет нам председатель Садового товарищества Алла Павловна. Я вас произведу просто, а вы попытаетесь понять, что имеется в виду. Налог на землю общего пользования, то есть поселковые дороги в пределах нашего садоводства. Сейчас мы потратить должны за эти дороги 200 тысяч рублей налог, сами должны их поддерживать в надлежащем состоянии, то есть засыпать щебнем или гравием. Деньги эти остаются в бюджете поселкового поселения Апрелевка. Это что такое? Самообложение какое-то?
Нет, самообложение – это налог или разовый взнос, который принимается посредством поселкового или сельского схода.
Угу.
Вот это самообложение граждан, причем под конкретные цели. А это конкретный налог, причем я, Алла Павловна, должен несколько расстроить, ведь это не земельный налог и не налог на имущество физических лиц. Это корневица в регионе, конкретно Московской области.
Ну, это, видимо, что, налог районного значения, да?
Если это идет как земельный налог, угу, то, опять же, нужно обращаться к местным властям. Почему? Потому что вот ставки по земельному налогу устанавливают как раз с одной стороны кадастровая служба Московской области, она определяет цену сотки. Кстати говоря, в Апрелевке и во всех близлежащих деревнях. Это есть в интернете на сайте «Кадастр 50».
Ну, то есть Алле Павловне надо посоветовать собрать свое садовое товарищество и выйти к сельсовету на демонстрацию.
Нет, нет, нет. Алла Павловна, если вы хотите удостовериться в правильности начисленных вам денежных выплат, зайдите, пожалуйста, на «Кадастр 50», найдите свой населенный пункт, посмотрите, сколько составляет цена за сотку, и сопоставьте площадь вашей дороги с той площадью, которая и с теми деньгами, которые вам предлагают заплатить. Ну, то есть путем простого умножения. А если вы увидите, что цена явно не соответствует тому, что кадастр определяет, тогда прямая дорога в поселковый, к руководству сельского поселения с предложением объясниться. Если не поймете, что они вам говорят, тогда действительно суд. Но начинать надо с разговора, а не с суда.
Да, есть такое досудебное соглашение, такой способ. Геннадий, Ленинградская область, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер. Вопрос следующий. Не ведет ли повышение акцизов на бензин к всплеску инфляции? И думает ли высшее руководство страны решать проблему воровства и коррупции в этой отрасли, цветущих пышным цветом? Спасибо.
Спасибо вам за вопрос. Я могу ответить, Михаил?
Конечно.
Спасибо большое. Вот как ни странно, не ведет.
А транспортная составляющая?
Вы будете очень удивляться, но транспортная составляющая складывается далеко не только из цены на бензин. Она исходит из того, что есть затраты на ремонт, на содержание автотранспорта, есть, в конце концов, издержки, связанные с плохим состоянием автомобильных дорог, с увеличением потребления топлива, с тем, что средняя скорость меньше и так далее и тому подобное. А почему не ведет? Ну, нашему слушателю, опять же, совет. Я привык оперировать цифрами, причем я не понимаю подхода примерно. Я предлагаю сделать так. Возьмите калькулятор и посчитайте, вот, предположим, возьмите колхоз или там фермерское хозяйство, которое находится в 100 километрах от вашего города. Сколько съест грузовик за эти 100 километров? Ну, к примеру, 20 литров. А теперь посчитайте, сколько за эти 100 километров, если цена на бензин вырастет, предположим, ну, там, на 5-10, там, ну, даже на 20%, насколько увеличится себестоимость молока. При этом мы с вами понимаем, что молоковоз везет, ну, не меньше, никак не меньше 3 тонн. То есть 3000 килограмм. Вы увидите, что цена вырастет, ну, максимум на 1-1.5%. Что само по себе незначимо, потому что увеличение издержек на 1-1.5% нивелируется и покрывается, компенсируется. Просто, ну, скажем, оптимизация затрат. Хотя, конечно, это не наш метод. Это не наш метод. Мы за то, чтобы издержки повышать. Причем повышать гораздо более существенно. Но когда нам говорят о том, что ну как, вот почему товары дорожают? Ну потому что бензин подорожал. Не верьте, это вранье. Это вранье. Потому что я вам сказал, что повышение цены на бензин, ну, давайте говорить, там, на 10-15% ведет к тому, что себестоимость увеличится, там, ну, на 1-1.5% всего лишь. А ведь какова наценка, например, тех же сетевиков? Она достигает 20-30-50%.
Ну, есть и коррупционная составляющая.
Ну, коррупционная, само собой. Но мы говорим конкретно о бензине. Почему я говорю о том, что не
поведет? То есть лучше бороться с коррупцией, чем с повышением цен?
Ну, лучше навести порядок и в торговле, и в производстве.
Да, я напомню, что у нас в эфире доктор экономических наук Никита Кричевский, а телефон 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер 660-1046, смс можно послать на номер +7 903 743 2801. И вот еще тут вопрос есть про платные дороги. Он так меня порадовал. Меня порадовали и сообщения. Тут представители вот этой новой корпорации. В России же все корпорации государственные появляются, новые. Автодор, да?
Типа, это компания,
Михаил. Компания. Хорошо. А знаете, что эта компания хочет сделать? Она хочет сделать платную дорогу из магистрали Дон. Но целиком не получается, потому что бесплатных объездов не хватает. Ага. Вот она будет строить бесплатные объезды,
да.
И к 2015 году 700 километров из 1500 общей протяженности будет платный, а остальное, где не успеют объезды построить, бесплатный. Вот это интересный метод, правда? Не строительство новой дороги, да, ну, предположим, даже платной, а взять старую, более-менее такую проезжую, да, превратить ее в платную, ну и потратиться немножко на обходы. Оригинальный метод, правда?
Какая страна, такие дороги. Я несколько раз в этом году ездил по трассе Дон, правда, я проходил не всю, а где-то половину, что не принципиально. Я знаком с информацией, которую вы только что представили нашим слушателям. Так вот, я должен сказать, что я вижу навскидку варианты введения платных дорог в Московской области, в Тульской области. Там очень хорошие дороги. Сам Бог велел сделать платными. Я абсолютно не понимаю, как можно вводить платную дорогу. Ну, для тех, кто знаком с трассой М4, тот меня поймет. Я абсолютно не понимаю, как можно вводить плату за проезд в районе Ефремова, в районе Ельца и прочих областей например, в Липецкой области, потому что там движение двухрядное. Ну, по ряду в одну сторону и по ряду в другую. При этом обгонять можно на очень ограниченных участках. Там просто не за что водить. Ну, вот идет перед тобой грузовик на скорости 60 км/ч.
За то, что вы едете. А с грузовиков, кстати, тоже хотят брать плату, между прочим.
Да.
Вообще со всех.
Да.
Специально
да.
за проезд.
Так вот мы о платных дорогах. Так вот я говорю, что я не понимаю, как это можно делать. Если там будет построена современная трасса, тогда да. Тогда я уверен, что многие автомобилисты согласятся платить. А точно так же, как только мы выскакиваем из вот этой горловины в районе Липецкой области, мы попадаем на весьма и весьма хорошую дорогу в 2-3 ряда в каждую сторону, которая, она действительно очень хорошая, которая упирается в тот самый платный участок дороги в Липецкой области, за который уже сегодня берут деньги. 20-километровый участок, проезд по которому стоит 20 рублей, то есть по рублю за километр. Есть объездная дорога. Вот та самая дорожка вот с колдобинами, с ямами, с колеей от позапрошлого года. Пожалуйста, езди. Нет проблем. Но понятно, что народ едет, заплатив 20 рублей штрафа, извините, платы. Да-да-да, платы. Едет, естественно, по хорошей дороге. Так вот, я когда езжу по этой трассе и смотрю на то, что вот творится до этого платного участка и после, я не понимаю, почему всего 20.
То есть можно было 220?
Легко. Но 220 нельзя, потому что не хватит. А вот километров 50 или 100 вообще никаких проблем, потому что до этой трассы и после платного участка дорога нисколько не хуже, чем на платной.
То есть вы сторонник платных дорог?
Я не сторонник платных дорог, я в данном случае оказываю медвежью услугу сам себе, потому что я советую нашим властям не скоршить тот самый платный участок дороги и сделать его не 20, а 50 километров.
Да?
Ну а что стесняться-то действительно, ну если позволяется. Ну так давайте вперед, потому что мы уж привыкли ко всему. Ведь будете за 50 километров брать, ну будем мы платить 50. Ну, засуха случится, подорожает в 1,5-2 раза продовольствие. Ну, будем, потому что кушать-то надо.
Подорожает?
Онищенко предлагает водку за 300 рублей сделать. Зимний брать не будем, но чем это кончится, я не знаю.
Так.
Но так или иначе, вот эти вот шалости, по-простому говоря, вот тот беспредел, который чинят сегодня с автомобильными дорогами России, это не единичный случай, это система. И система, которая распространяется не только на автодороге, она везде такая. И к чему это приведет? Ну хорошо, вы увеличите цену на бензин, введете платные дороги, запретите въезд, например, в центральную часть городов машинам старше там, 2 или 3 лет, или там мощным машинам, увеличите цены на хлеб, на молоко, на мясо, потому что засуха. Обанкройте несколько банков типа Сбер или ВТБ.
Нет, ну пока.
Ну, делайте, Пугачёва, что хотите, но чем это кончится? Чем это кончится? Это кончится очень плохо. И кончится так, что мало никому не покажется. То есть, вроде хихоньки с этими автодорогами и с платными участками. А на самом деле ситуация-то настолько серьезная, что мы говорим об одной из многочисленных сторон проявления текущей ситуации в стране. Ведь такой же беспредел во всех сферах. Во всех абсолютно. Если я пишу о том, что мне местный коммерсант из одного из близлежащих регионов, я не могу его назвать.
Не надо, не надо, не выдавайте.
Хотя он граничит с Московской областью. Он мне на пальцах объяснял, что он пришел к чиновнику заключать договор. Он выиграл тендер на ремонт дороги местного значения или регионального, я уже сейчас не помню. А чиновник ему говорит, правило 30 на 70. Он говорит, ну, хорошо, я вам 30% заплачу, я вложу 70. Он говорит, ты не понял, друг, ты мне заплатишь не 30, а 70%. А вот за 30 ты выполнишь все условия, которые в этом договоре отмечены. И по той спецификации, которая прилагается.
Но он не отказался, я думаю.
Ну, кто же вам расскажет?
Ну вот видите. Сергей из Москвы, ваш вопрос Никите Крачевскому.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это вас беспокоит Сергей Владимирович.
Давайте.
У меня мое мнение по поводу, вот так это, только не перебивайте, значит, транспортный налог надо не отменять, а его надо сделать дифференцированным. Чем машина больше объем двигателя, тем больше платить налог.
Такое есть.
Так, минуточку, дальше.
Подождите, а почему минуточку? Вам говорят о том, что он уже дифференцирован.
Хорошо, я просто скажу там, что вы потом свое, о том я забуду. поводу. Так, теперь, значит, это цены на бензин надо снизить, потому что мы нефтяные, за счет этого цены на бензин надо снижать, это мы нефтяная страна. Вот, поэтому они должны быть небольшие. Дальше, платные дороги должны быть, но там, где это хорошая, ультрасовременная трасса. Если это плохая, то платить не надо. То есть платные дороги должны быть, но это должно быть логически. Вот. Дальше, теперь ввести прогрессивный налог, отменить плоскую шкалу налогообложения, должна быть социальная справедливость. Дальше, ввести налог на роскошь. Вот. Дальше,
сделать капитальный... Сергей Владимирович, так, все. Минуточку. Это пропаганда программы то ли «Справедливой России», то ли КПРФ, это то ли обеих сразу.
Пропаганда здорового образа жизни, Михаил.
Ну, давайте снизим цены хотя бы на
бензин.
Я
Сергею хочу посоветовать. Подойдите к интернету, зайдите на сайт Kremlin.ru и изложите ваше предложение в письменном виде. Они попадут в администрацию президента и к Дмитрию Анатольевичу лично. А единственное...
Прочитает?
Я за Дмитрия Анатольевича не готов отвечать. А единственное, что... Я бы не стал бы писать вот на месте Сергея это указание о налоге на роскошь, потому что в том виде, в котором его, возможно, примут, этот налог на роскошь, он будет налогом на всех нас, потому что в этот перечень роскоши попадут, ну, например, в нынешнее жаркое лето квас, мороженое, минералка. Я уж не говорю...
Водка за 300 рублей для многих тоже роскошь.
Об автомобильных покрышках, дорогих и не очень, о прочих вещах, которые, по мнению Минэкономразвития, которые готовят этот закон, являются роскошью. Ну, там же, по старому списку, там, где были акцизы, там же был шоколад, например. То есть это не те особняки и яхты, которые оформлены на подставные фирмы, не обязательно российские, а, как правило, офшорные. Это налог на то, с чего можно драть. А драть можно с того, что потребляется массово. То есть с нас.
Поэтому... Но Минфин против, они сегодня сказали, что не надо. Не надо. На бензин, говорят, достаточно. Вот на бензин, и на табак.
Да.
На табак, ну, на бензин, на водку.
Вот смотрите,
повышать.
Буквально два слова. В мире существует две модели ценообразования на бензин. В нефтедобывающих странах бензин стоит копейки. Порядка,
но не во всех.
Порядка 50, максимум 20 центов за литр. То есть, ну, вот на наши деньги максимум 6 рублей. А почему это делается? Потому что, как правило, в нефтедобывающих странах уровень жизни не столь высок, как в странах развитых. Поэтому для сохранения социальной стабильности общества правительство предпочитает не тратить три шкуры с автомобилистов, а, как вариант, со всех жителей этой страны, потому что это транспортная составляющая себестоимости продукции. Есть иной подход, который, к примеру, культивируется в Европе. Там высокие цены на бензин объясняются тем, что людей таким образом подвигают к энергосбережению. То есть призывают покупать недорогие, малопотребляющие топливо машины. И Европа в этом немало преуспела. Если бы, например, в Америке была введена подобная практика, Америка бы могла отказаться от экспорта нефти с Персидского залива вообще. Но Америка у нас, как мы с вами знаем, ездит на машинах больших и мощных.
Привыкли.
Да. А что касается России, то вот для меня, например, загадкой, существует ли какая-либо политика в сфере бензинового ценообразования. На мой взгляд, никакой политики нет. Потому что, с одной стороны, уровень жизни...
невысок.
Ну, мягко скажем, да. Мягко скажем, невысок. С другой стороны, мы являемся ведущим производителем нефти в мире. У нас идет постоянная борьба за первое место в Саудовской Аравии. То есть, по-моему-то у нас бензин должен стоить, ну, очень недорого. А у нас он стоит так же, как, ну, например, в Америке. Вот мне непонятно это. Есть ли какая политика?
Есть. Вместо того, чтобы дорогу построить, люди джипы покупают.
Вот судя по тем движениям, которые мы наблюдаем в последние годы, никакой политики в области ценообразования на бензин нет.
Так, Борис из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос вашему гостю, Михаилу.
Пожалуйста, пожалуйста.
Сначала небольшой комментарий, а потом вопрос. 8 июня я с семьей отправлялся в Сочи и выезжал из портала Д Шереметьево. И мой зять без проблем отвез меня в этот портал, хотя там был первый раз. Указатели стояли на всех перекрестках и так далее, и так далее. И он нас даже через 14 дней он нас встречал. А теперь вопрос к вашему гостю. Господин Кричевский, скажите, пожалуйста, а с какой скоростью вы проезжали эти все перекрестки?
Какие перекрестки, простите?
Когда вы ехали...
Неужели это важный вопрос?
Вы знаете, там ведутся дорожные работы и
там
на...
Никаких работ не вели.
Ну, слушайте, давайте не будем сейчас спорить, но
я
возьмите... Возьмите, вы 8 июня там были, а я там был в этот вторник.
Заняло 15 минут просто.
Ну, я вам еще раз говорю.
Я был
там в этот вторник.
Бессмысленное
Михаил, подождите секундочку. А то, что его тесть отвез за там 15 минут, и с какой скоростью я ехал, ну, пожалуйста, ну вот сегодня ночью выйдите и посмотрите. Вы не сможете там разогнаться свыше, там, я не знаю, 70-80 километров, просто по определению.
Борис, все, получили ответ.
По отношению указателей, ну вот, человек говорит, что там все указатели на 8 июня этого года были, но на 20 июля этого же года я их не встретил.
Ну, что делать, бывает.
Плохо видел.
Федор из Петербурга, пожалуйста.
Давайте я хочу поднять тему бюджетной политики.
Пожалуйста.
Вот нам лукаво господин Медведев нам лукаво говорит о борьбе с коррупцией. Давайте вспомним. Огромная, большая часть бюджета идет на финансирование бюрократии, силовой бюрократии, структур безопасности. И копейки идут. Медицина, образование, социалка и другие вещи. Другие немаловажные. Это мало того, что это несправедливо, но это же колоссальный... Вы не считаете, что это колоссальный ресурс коррупции, казнократства, который у нас достигает 300-400 миллиардов долларов в год, а то и больше. Вот я хочу, чтобы вы чуть-чуть хотя бы успели об этом сказать.
Пожалуйста.
Он не достигает 300-400 миллиардов долларов в год, потому что у нас весь бюджет 6 миллиардов рублей, то бишь 200 миллионов долларов.
6 Михаил. Триллионов миллиардов.
Все. Извините, 6 триллионов.
Так.
Да, 6 триллионов, ну, разделите на 30, вы получите 200 миллиардов. Ну, 400 никак.
Никак. А потом все-таки социальные расходы на, я что-то смотрел, там до 50%, если считать с пенсионными, да?
Там один пенсионный фонд забирает 26%. По отношению к коррупции, казнократству и прочих вещей, о которых говорил наш слушатель из Питера, ну да, но это констатация. По нынешним временам никакого откровения, никакой
новости. А вот Дмитрий Медведев борется, указ издал о противодействии коррупции очередной. Теперь товарищ, который работал на государственной муниципальной службе в течение 2 лет, может пойти на работу, связанную, ну вот по его же, как бы, с которой он был связан, в коммерческой, некоммерческой организации, то только если ему разрешит особая комиссия. А? Хороший метод. Ну, скажем, чтобы вы работаете министром, условно говоря, не потакали какой-нибудь компании перед своим уходом, да?
Знаете, вот если бы я работал министром, а потом бы вышел в отставку, я бы вот эти 2 года вообще бы ничего не делал.
Так.
Потому что у всех наших министров неформальное участие в крупнейшем бизнесе, крупнейших российских компаниях, которые
закрыты
на офшорах. А то, что касается... Да, давайте будем говорить, ну, у всех это я так, наверное, погорячился. Ну, у многих. Или у некоторых. А в отношении других, ну, у каждого подкожный бизнес. Не у него лично, так у семьи. Так что все нормально, не надо переживать.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был доктор экономических наук Никита Кричевский. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Корпункт Радио Свободы в Химкинском лесу. Последние новости.
Комментарии экспертов.
Виктор Виктельберг о роли государства в проекте Сколково. Эксклюзивное видео.
В блогах Свободы.
Блогер Михаил Коваль. Почему мне так хочется брюзжать?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.